Новости дилетанта.
На раскопках в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа нашли мумию. По мнению ученых, погребения на могильнике производились в 9-13 веке нашей эры. Особую известность некрополь в Зеленом Яру получил благодаря обнаруженным, хорошо сохранившимся, мумифицированным останкам погребенных, которые получили название сибирских мумий. Отметим, на данный момент раскопано 34 захоронения. На берегах Иртыша нашли кость древнего человека. Возраст находки 45 тысяч лет. Как отмечают ученые, фрагмент длиной чуть более 30 сантиметров – бедренная кость кроманьонца, человека современного типа. Напомним, долгое время самые северные следы присутствия человека были известны около 32,5 тысяч лет назад на сибирском крайнем севере и около 37,5 на европейском северо-востоке. В Испании уничтожен 5000-летний наскальный рисунок. Древняя наскальная живопись была разрушена ворами, которые пытались сколоть рисунок с камня. Об этом пишет испанская газета «Эль Мундо». Отметим, пещера с древней наскальной живописью на стене была обнаружена 41 год назад группой детей, в числе которых был нынешний градоначальник. В честь этого события она получила название «Пещера школьников». На рисунке была изображена фигура мужчины с очень длинными руками. Уничтоженный рисунок является частью значительной группы, состоящей из нескольких сотен наскальных рисунков по всему Средиземноморскому побережью Испании. В пещерах провинции Хаен, помимо этого рисунка, есть еще 42 объекта, включенных в список наследия ЮНЕСКО. В Испании ищут останки Мигеля де Сервантеса. Уже со следующей недели археологи и историки Испании займутся поисками останков автора знаменитого романа «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса, который похоронен в одном из монастырей Мадрида. Специалисты уверены, что изучение останков знаменитого писателя помогут восстановить его внешность и узнать, по какой причине он умер. Для данной научной работы было выделено 100 тысяч евро. Сын нацистского офицера передал Израилю похищенный его отцом фрагмент Торы. Сын офицера Люфтваффе Вернера Херцега передал Израилю кусок свитка Торы, вырезанный его отцом в одном из синагог, в уничтожении которого он принимал участие. Нацист использовал фрагмент священного писания в качестве обложки для своего удостоверения, которое также было передано израильской стране. Как рассказал Херцег-младший, перед смертью отец рассказал ему о совершенных им преступлениях, потому что есть люди, которые не верят, что все это было на самом деле, и завещал передать пергамент в Израиль. Сейчас фрагмент рукописи находится у лауреата премии Израиля раввина Ицхака Давида Гроссмана, главного раввина Мигдаль-Эмека, возглавляющего образовательную сеть Мигдаль-Ор. Расшифрован древний папирус, рассказывающий о договорном поединке. Ученые расшифровали древний папирус, в котором говорится о договорном борцовском поединке. Он, согласно документу, состоялся в 267 году нашей эры. В условиях договора прописано, что боец по имени Деметрий должен был поддаться трижды в финале боя, получив за это сумму в 3800 драхм серебром. Также, согласно тексту контракта, если боец не выполнит условия, он будет оштрафован на 3 таланта, что составляет 75 килограммов серебра. Второй спортсмен должен был получить по окончании соревнований пожизненную пенсию от родного города или равноценный приз. По мнению исследователей, поединок должен был состояться в ходе 138-х Великих Анатинойских игр.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дилетанты.
Добрый вечер, здравствуйте. Программа «Дилетанты» 1 мая, в этот праздничный день. Мы опять с вами. Мы, это ведущие, Карина Орлова рядом со мной.
Здравствуйте.
И я, Виталий Дымарский. Напоминаю, что программа «Дилетанты» – это совместный проект телеканала «Дождь», радиостанция «Эхо Москвы» и, конечно же, журнала «Дилетант». Мы каждую неделю по четвергам встречаемся с вами, и, отталкиваясь от одного из материалов последнего номера вышедшего журнала, который нам подсказывает тему, вот разговариваем с вами, с нашими гостями на какие-то вещи исторические, которые имеют и сегодняшнее... преломление и значение. Хочу вам рассказать вот о чем. В последнем номере, в апрельском номере журнала, есть статья, которая называется следующим образом. Называется она «Град или Бург?» Бург, извините, или град. Совершенно замечательный автор, сотрудница Государственного архива Свердловской области Ольга Бухартина написала нам статью о том, как в угаре патриотизма, когда в 2014 году началась Первая мировая война, в Екатеринбурге, который, кстати говоря, я знаю, что в таком в повседневном языке очень многие его сокращенно называют
Ёбург.
Ну, Ебург, это кому что позволяет, как бы.
Извините, так говорят.
Ну да, да. Вот. Ну, не только так. Вот. Так вот, в угаре патриотизма, значит, местная элита, как сейчас принято говорить, и следуя примеру Петрограда, вернее, Петербурга, который был уже переименован в Петроград, решила переименовать свой город
во что-нибудь,
но не в Екатеринбург, который звучит слишком по-немецки.
Да.
Так что вот это вот любопытная, на мой взгляд, очень статья, как здесь есть с документами, о том, как люди требовали, как им в конечном итоге, слава богу, значит, отказали. Там вариантов было очень много.
Екатеринозаводск, Екатеринопетровск.
Екатеринооральск и так далее.
Екатериногорск.
Да. Я хочу только напомнить в связи с этим, что, если уже возвращаться к истокам, к Петербургу, то 18-го, ну, по-новому, 31 августа 2014 года, столица Российской империи поменяла вот название Санкт-Петербург на Петроград. То есть сразу же фактически после начала Первой мировой войны началось вот это вот такие антинемецкие различного рода акции. И повелением императора, повелением Николая, он, значит, именовался, значит, он высочайше повелел, вот так это звучит дословно, соизволил именовать впредь город Санкт-Петербург Петроградом. Так что к революции 17-го года, поэтому город уже и подошел с названием Петроград. Ну, значит, у нас вот какая ситуация с гостями. 1 мая, праздники, все понятно.
Праздник трудящихся.
Да, и кое-какие праздник...
Не потрудились, короче говоря, да. Некоторые трудящиеся.
Да, и вместо мир труд май у нас получился у многих мир май отдых. И поэтому наш сегодняшний гость, которого мы очень ждали, Михаил Викторович Горбаневский, замечательный российский ученый, председатель правления гильдии лингвистов-экспертов, доктор филологических наук, профессор. Могу похвастаться, что я с ним знаком очень давно, еще где-то там, по-моему, лет 25-30 назад. Мы уже тогда с ними в годы перестройки говорили о разных проблемах топонимики. То есть лучшего эксперта и трудно себе представить, но вот в силу таких сложившихся обстоятельств Михаил Викторович не сумел доехать до радиостанции «Эхо Москвы», поэтому мы в скорости ждем его по телефону, чтобы все-таки он нам прокомментировал многие вещи, связанные с политической топонимикой, и уже не только исторические, но и сегодняшние. Есть, я вас уверяю, о чем поговорить.
Ну, а пока я думаю, что мы послушаем, наверное, досье, которое подготовил нам наш коллега Кирилл Михайлов. Да? Да, давайте.
Готовы? Да, тогда послушаем досье.
Удивительно, что Москва вообще сохранила свое историческое имя. Переименовать столицу в Сталинодар предлагал еще нарком Ежов. Именно при советской власти в Москве, да и не только, произошла топонимическая катастрофа. Вот посмотрите на карту. Ну, про площадь Джавахарлала Неру многие слышали. А как вам площадь Амилкара Кабрала? Был такой революционер в Африке. Это район Вишняки. По сравнению с этим, площади и улицы, названные именами таких проверенных коммунистов, как Белый Кун, Вилис Лацис и Отто Куусинен, просты, как детская скороговорка. В хрущевские и брежневские времена, когда экспорт революции стал у нас одной из главных статей национальных расходов, порядок был такой. Умер или убили товарища, тотчас же ему улица или площадь, в зависимости от заслуг перед всемирным делом коммунизма. Как, например, никому теперь неизвестный руководитель Компартии Вьетнама Ле Зуан. Скончался в 1986 году, в том же году в Ясеневе появилась и площадь его имени. Как за 17 лет до того свою площадь получил другой вьетнамский политик Хо Ши Мин. А глава итальянской компартии Луиджи Лонго получил только улицу на Соколе. У Москвы есть прекрасный ресурс для переименований, проектируемые проезды. Это и ресурс для новых проектов истории нашей страны. Был коммунизм со своей международной повесткой. Теперь вот то ли госкапитализм, то ли вообще Россия не Европа, в одно слово. Был в Москве до прошлого года такой проектируемый проезд номер 5509. В связи с кончиной президента Венесуэлы Уго Чавеса, по предложению главы Роснефти Игоря Сечина, поддержанному президентом России Владимиром Путиным, безликий проезд превратился в улицу Чавеса. На самом деле тупик длиной 170 метров на Ленинградке. Тупичок, а приятно. Так, глядишь, появится у нас и какая-нибудь улица вежливых людей. И потомкам будет невдомек. О чем это?
Ну, вот такая вводка в нашу тему от Кирилла Михайлова. Пока мы соединяемся с Михаилом Горбаневским, после некоторой информации, которую мы с Кариной собрали вам, ну, у меня скорее такая полуанекдотическая, хотя реальная, поскольку Кирилл закончил таким предложением назвать один из будущих проспектов, одну из проектируемых улиц, возможно, там проспектом вежливых людей, это связано, понятно, с Крымом, то несколько лет назад, как старые названия могут играть в новых обстоятельствах. Несколько лет назад я как раз был в Крыму, тогда еще там все было спокойно, я был в санатории, роскошный, надо сказать, санаторий.
Виталий Иванович, вы в других не отдыхаете?
Нет, я там не отдыхал. Там был какой-то круглый стол, там что-то такое было. Вот. И, значит, это в Мисхоре под названием «Пальмира». Такой уже переделанный, подсовременный, такой замечательный санаторий. Ну, «Пальмира» и «Пальмира». Красивое название, да? Потом я узнаю, что в советские времена этот санаторий был имени Пальмира Тольятти. А Пальмира Тольятти – это был, значит, такой лидер итальянской компартии. Видимо, недолго не заморачиваясь, значит, что там придумывать, да? Тольятти ушел, значит, в сторону, да?
Ну, тут, наверное, был Пальмиро.
Тот был Пальмиро, конечно. Да. А санаторий стал Пальмира.
Прекрасно.
Почти не переименован. А второе тоже вот по поводу, так сказать, того, как политическая конъюнктура действует на топонимику. Надо сказать, что это, к сожалению, она действует... Вот ты сейчас нам расскажешь кое-что из наших реалий, но это, к сожалению, свойственно не только России. Эту историю мне... Значит, я сам родился во Львове, хотя случайно, я не считаю себя львовянином.
Что значит случайно?
Все случайно родились. Вот. Но, так сказать, по поводу Львова, мне такой более коренной львовянин, чем я, Григорий Алексеевич Явлинский, значит, рассказал такую историю, что там у него жила мама, и она жила в известном месте на перекрестке улиц, которые я сейчас не помню, но по смыслу это типа Коммунистическая и Ленина.
Прекрасно.
Ну, вот что-то такое, да. Такие советские какие-то названия. И вот давно это было, Явлинский рассказывает, вот я прилетаю во Львов, там, сажусь в машину и хочу ехать к маме, и говорю таксисту, мне вот на угол Коммунистической там и Ленина, ну, я говорю еще раз условно, на что он мне отвечает, сейчас это угол Дудаева и Бандеры. Вот такие переименования, значит, тоже случаются.
Так, ну, улица имени Бандеры не скоро, скорее всего, в России появится, а вот зато улицы имени Владимира Путина уже есть, и более того, их целых 9, и по этому показателю, по этому числу Владимир Владимирович Путин догнал Леонида Брежнева.
Про 9 я не знал, я знал про одну, тогда вызвал достаточно.
Это известная история, проспект Победы в Чечне,
Грозный,
да, в Грозном.
Причем почему-то решили, ну, в конце концов, дело каждого, конечно, народа и там субъекта федерации, как себя там называть, но тем не менее, я бы, ну, назовите новую улицу, назовите какую-то, ну, почему проспект Победы, то есть Победы Великой Отечественной войны, кстати говоря, которую мы будем отмечать буквально на днях, почему надо убирать проспект Победы и делать проспект Путина, вот это я не понимаю.
А вот классно было бы
сделать...
Меня
удивило, кстати говоря, что Владимир Владимирович против этого...
Он выступил, честно говоря, это было в 2008 году, и пресс-сек Путина Дмитрий Песков публично озвучил просьбу начальника своего не называть улицы его именем и не возводить ему памятников. Однако это не подействовало ни на кого. Я хочу сказать, что, мне кажется, здорово было бы сделать проспект Победы Путина. где-нибудь в Севастополе.
Это в будущем. А,
да. Но смотрите, в общем, в Ингушетии есть 4 улицы. Одна в Смоленской области, одна в Оренбургской области, одна улица в Удмуртии, одна в Ханты-Мансийском автономном округе. Так вот, прижизненное наименование, да? Я правильно, Виталий Иванович, понимаю, что это такая азиатская традиция ставить памятники живым лидерам политическим? Это...
Ну, в принципе, да. Хотя в советское время, ну, это действительно азиатская традиция, хотя в советское время, насколько я помню, дважды, по-моему, героям Советского Союза и социалистического труда при жизни ставили бюсты на родине. Они имели право на прижизненный бюст на родине героя. Вот. Ну что, мы будем понемножку сейчас связываться с Михаилом Викторовичем, но до этого я бы объявил голосование. Если я его сейчас найду.
А, кстати, пока вы ищете, я могу сказать, что еще одно переименование хотят сделать коммунисты в Самарской области. Предложили стадион к чемпионату мира по футболу 2018 назвать ими Крымским. Вот так-то. Вот, мне кажется, нам показывают,
давайте,
что мы
запускаем голосование, и пока люди будут голосовать, мы будем еще и беседовать с Михаилом Викторовичем Горбаневским. Сейчас я объявлю, естественно. Как вы считаете, спрашиваем мы вас, должны ли в названиях российских городов, площадей и улиц оставаться советские реалии? Ну, в смысле, старые советские названия. Если да, не нужно ничего менять, пусть они остаются как свидетельство, как памятник, если хотите, старого предыдущего времени, то тогда ваш телефон 660-06-64 московский. Если вы считаете, что нет, все советские названия нужно изъять, все коммунистические, имени Ленина, кого там еще, то тогда ваш телефон 660-06-65. Мы стартуем.
Начался подсчет ваших голосов.
Так, должны ли в названиях российских городов, площадей и улиц оставаться советские реалии? Да, 660-06-64, нет, 660-06-65. И говорят, что Михаил Викторович у нас на связи, да? Михаил Викторович, добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер, Виталий Наумович.
Очень жаль, здесь вот еще рядом со мной Карина.
Здравствуйте,
она тоже
Михаил
очень
Викторович.
Вас ждала.
Да, здравствуйте, Карина. Я даже, так сказать, знаю, что вы в очаровательном белом, так сказать, наряде.
О, спасибо, то есть вы нас еще видите.
Ну, видел и нет. Я видел в телевизоре, когда вы Понятно. Шевченко лечили.
Я, да, чтобы не играть там в какие-то прятки там с нашей аудиторией, можно я буду называть Михаилом, потому что мы просто достаточно...
Да, мы с тобой знакомы массу лет. Но, кстати, это наше знакомство состоялось именно в связи с топонимическими проблемами.
Конечно, конечно. Миш, ну, вопрос, вот я бы такой, я не знал, у нас такая немножко сегодня сумбурная получилась начало программы, я бы вот такой вот задал вопрос. А существуют ли какие-то правила вообще в топонимике? Потому что вот то, что я знаю, и то, что я читал у того же Горбаневского, вы пишете, что, ну вот, да, нужно опираться на мнение ученых-экспертов. Это единственный критерий при названии или переименовании там, городов, улиц, площадей и так далее?
Ну, я сейчас отвечу, естественно, на этот вопрос. Можно только я прокомментирую вопрос, который вы задали радиослушателям?
Да, да.
А, нет, я тогда в конце его прокомментирую, потому что будет некорректно.
Да, да, да.
Да, да, совершенно верно, да. Ну, во-первых, такие правила существуют, и правила, и рекомендации, и более того, они прописаны в действующем законодательстве. Просто у нас власти не очень любят поступать по закону, считают, что дура лекс, цед лекс, но не потому, что суров закон, но это закон, а потому что закон все-таки дура, да, по-русски читает, так сказать. Вот, поэтому, ну, вот на другом конце провода, то есть здесь вот, на улице Кибальчича, который носит имя, между прочим, создателя, это мемориальное название, создателя ракетного двигателя, но и участника народной воли, между прочим. Он хоть и разработал теорию ракетного двигателя, но он лично бомбочки бомбистам набивал, так сказать. Вот эта вся компания, это Перовская и прочие, которых потом повесили. Это, так сказать, ну, такой пласт мемориальных названий.
Ну, в свое время они были борцами с режимом. Сегодня, значит, мы их называем террористами, да?
А ты понимаешь, какая штука? Если бы у них были бы такие технические ресурсы, как у Аль-Каиды, то Аль-Каида бы отдыхала. Вот. Единственное, что, ну, наверное, не отменился бы батистовый платочек, который Софья Перовская, значит, отдала команду на взрыв царя-освободителя, которого мы с тобой очень почитаем.
Миш, но все равно, кто судья? Кто судья, да, кого считать террористом, кого революционером, кого героем, кого антигероем?
Здесь это пусть решает главный редактор журнала «Дилетант». Я в данном случае подхожу к топонимическим проблемам как лингвист. И я здесь как раз хочу напомнить с самого же начала, да, что когда мы говорим о требованиях к новым названиям и к тем критериям, которыми мы должны руководствоваться при восстановлении исторических названий, то я могу просто вот даже, так сказать, привести в пример закон, который у нас в Москве существует. Между прочим, я, оставшийся в живых, один из двух, из трех авторов этого закона. Да, вот два коллеги, к сожалению, уже отсутствуют.
Ну, закон имеется в виду, что вот десятилетний
срок после смерти? Это закон, который был принят 8 октября 1997 года, о наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы. Ну, там... Я его писал своей рукой.
Но там есть, Миш, но там есть такая норма, как 10 лет после смерти человека.
Нет, ты спросил о другом, Виталий. Там есть статья 9, которая очень четко, так сказать, дает ответ на твой вопрос первый. Она говорит, что к основным требованиям, ну, пока не говорим о городах, да, пока, ну, просто в качестве примера возьмем улицы, да, тем более, что улицы вашей подборки там прозвучали. К основным требованиям правил наименования улиц относятся, да, я цитирую прямо по закону. Название улицы, независимо от величины именуемого объекта, должно содержать информацию об историко-культурном развитии района, города или российского государства. Первое. Вариант, так сказать, от которого можно отталкиваться, да? Второй. Топонимы должны соответствовать особенностям ландшафта города. Вот это принципиальная норма, которую мы тогда прописывали, и все депутаты Мосгордумы тогда с этим согласились. При их наименовании в качестве основы используются названия населенных пунктов, в том числе деревень, сел, старинных слобод, урочищ, холмов, лес, лесов, рек, ручьев, озер, прошедших городскую черту города Москвы. Ну, мы знаем с вами, что много очень подмосковных сел, бывших, стали наименованиями муниципальных районов. Вот я живу в районе Алексеевский, да? Но здесь есть и Ново-Алексеевское, и Старо-Алексеевское. Вот есть одно очень изящное название на юго-западе Москвы, около Мичуринского проспекта, которое долго, так сказать, не утверждалось в качестве наименования. Название бывшего подмосковного села. Сейчас, секундочку, я сейчас приведу пример, просто дочитаю. Топонимы должны отражать наиболее существенные индивидуальные характеристики улицы как объекта наименования. При этом новое название не должно повторяться на карте города. Кроме этого, что еще, какое требование предъявляется? Название улицы должно органически включаться в существующую городскую топонимическую систему. Топонимическая система – это система, которая сложилась не с 17-го года, не после большевистского переворота. Замечу, кстати, правильно бы в журнале «Дилетант» было бы писать по-русски правильно «большевистский», а не «большевистский». Это придумали большевики – «большевистский». А норма – «ямщик» – «ямщицкий». Большевик, большевицкий.
Ну, через С, да?
Да, через С.
Ну, мы не можем,
ты же прекрасно знаешь русскую миграцию. Ты встречался, по-моему, там не раз с Кривошеинами, например. Вот вспомни русскую миграцию парижскую, да? Там никто не пишет и не говорит большевистский. Это вообще, так сказать, нехорошо.
Ну, мы считаем, что это уже устаревшая форма просто большевицкий.
Ну, в конце концов, можно вернуть что-то, да?
Ну да, мы же возвращаем название.
Дальше. Смотри, название улицы должно быть мотивированным и заключать в себе необходимый объем топонимической и пространственно ориентированной информации. Вот это, коллеги, очень важно. У названия есть две функции, любого географического названия, будь то название улицы, города, железнодорожной станции, горы и так далее, и так далее. Название – это ориентир. Прежде всего, самое главное, название – это ориентир. Вторая функция – кумулятивная, то есть функция тезаурусная, точнее сказать, да, которая функция сохранения исторической памяти о каких-то словах, которые вышли из употребления, о профессиях наших предков, о каких-то важных событиях.
Миш,
мне посчастливилось
этого...
работать с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым в общественно-научном совете по историческим названиям 3 года. И Лихачев всегда подчеркивал, я вот просто по памяти могу его процитировать, его выступление, его, вернее, приветствие участникам конференции 1989 года «Исторические названия памятника культуры». Он говорил о том, что историческое название – это такой же ценный памятник нашей культуры, как рукописная книга, как памятник фольклора, как архитектурный памятник или как древняя икона.
Я абсолютно согласен. Можно вот так?
Да, конечно.
Означает ли, Миш, означает ли это, что не надо вообще ничего называть именами каких-то людей, там, великих, невеликих, не имеет значения?
Очень точный вопрос, Виталий. Да, значит, мы называем это мемориальная топонимика, да? Ну, у себя вот в своих трудах мемориальная топонимика. И здесь, когда мы отвечаем на вопросы там, студентов, аспирантов, принимаем участие в каких-то конференциях, в спорах, иногда очень бурных, мы постоянно напоминаем, что мемориальная топонимия, топонимия, я сразу объясню, топонимия – это совокупность географических названий, а топонимика – это наука, которая изучает географические названия. Понятно, да?
Да.
Топонимика – это наука. Так вот, в русской топонимии мемориальные названия – это не правило, а редкое исключение. Ага. Исторические мемориальные названия – это плод, прежде всего, как раз взлета большевистского режима. Ленинщины, сталинщины и прочее до 1989 года, до 91 года.
Михаил Викторович, да. вынужден прервать. У нас сейчас выпуск новостей, но я надеюсь, что после него мы еще на несколько минут воссоединимся.
Хорошо.
Договорились. Программа «Дилетанты». Мы продолжаем. Напоминаю, что главными дилетантами сегодня Карина Орлова и я, Виталий Дымарский. Мы представляем совместный проект телеканала «Дождь», радиостанция «Эхо Москвы» и одноименного журнала «Дилетант». Разговариваем мы сегодня о политической топонимии, и у нас на связи должен быть, как я надеюсь, Михаил Викторович Горбаневский. Есть на связи?
Я здесь, Виталий.
Да, отлично. Я перед тем, как продолжу беседу, я подведу итоги голосования. Они для меня неожиданные, надо сказать, и очень неоднозначные. На вопрос, который мы задали, надо ли сохранять в сегодняшних названиях там, советские реалии, 43,5% ответили, что надо, а 56,5% что не надо. Вот,
ну, ты же не вот задал вопрос, какие именно реалии.
Ну, я в скобках я заметил, там, фамилии, коммунистические улицы, там, советские, ну, такого рода реалии, конечно.
Ну, хорошо, давай поставим вопрос более конкретно. А мы бы с тобой, вот просто бы, мы даже с тобой, да, два старых умных человека, мы что, были бы против того, чтобы на карте оставалось название города Комсомольск-на-Амуре, который строили комсомольцы? Или мы что, мы были бы с тобой против того, чтобы на карте метрополитена московского оставалось название станции Комсомольская, на которой, между прочим, комсомольцы, проходчики метро, совершили настоящий подвиг, когда они там...
Ну да, но...
Ну и что, Виталь?
Ну, но надо не забывать, что метро еще было имени Кагановича, первое название.
Ну давай уж, если на то дело пошло...
Я вообще не понимаю, почему закону... метро должно носить чье-то имя.
Ну, во-первых, это правильно, но это старая традиция, опять-таки, большевистская, я подчеркнуто произношу это слово. Но замечу, между прочим, специально для господина Собянина и его всех там Чистяковых, Чистоплюевых, или там, не помню фамилию, там начальник, который теперь занимается топонимикой, по-моему, Чистоплюев, но я могу ошибиться.
Этим занимается Леонид Печатников, который, я тоже надеюсь, мы сегодня с ним поговорим.
Да, ну, может быть, да. Так вот, я просто напомню, что в том же самом законе четко написано, что название станции метро, в законе, который я процитировал, 97-го года, закон действующий, работающий, оно должно соответствовать наименованию надземного объекта, если оно связано с этим
надземным. Да, но у нас Триумфальная площадь стала, а метро по-прежнему Маяковская.
Нет, я просто другой еще тебе хочу сказать, еще хлещ пример. На Красной линии библиотека у нас как называется центральная теперь российская?
Российская государственная библиотека.
Совершенно верно, Карин. Возьмите с полки пирожок, там два, возьмите средний. А станция метро как называется?
Ленина.
Есть вопрос. Это нарушение закона. Вот пусть почешутся власти. Пусть лично товарищ Печатников...
Сейчас мы ему зададим этот вопрос.
Да? Так, послушай, вот ты меня спросил о том же... Очень здравый был вопрос. В какой мере, ну, скажем, жители должны участвовать в решении этих вопросов? Я разделяю этот вопрос на две части. Первое. Если общество делегировало профессиональное право лечить себя, то есть членов общества, врачам, железнодорожникам перевозить, ну, там, и так далее, и тому подобное, журналистам информировать, если они могут это сделать, то в той же мере оно делегировало ученым, историкам, реставраторам изучение, охрану, защиту памятников истории и культуры и их восстановление, если в этом есть необходимость. Оно делегировало им это. И поэтому об этом все время говорил, кстати говоря, Лихачев. Стали забывать все время.
Еще один вопрос, может, последний. По поводу вот мемориальных, так называемых, названий, да, связанных с именами тех или иных людей. Вот при всем при том... Вот зарубежная практика, кстати, они нас спрашивают, она довольно широко допускает такого рода наименования. Ну, могу сказать, что называется «За Париж», где огромное количество там улиц носит имена там, американских президентов, ну, не говоря уже о своих там, да. Кстати говоря, в бывшем теперь уже красном поясе Парижа, который когда-то был почти, практически полностью в руках местных коммунистов, там были названы и сохранились до сих пор улицы и площади Ленина, Гагарина. Это были вот эти два имени, которые присутствовали практически в каждом коммунистическом муниципалитете. Вот Карина мне сейчас сообщила, что последняя новость, что в Нью-Йорке, в Квинси, одну из улиц хотят назвать именем Довлатова.
63-й проезд. Собрали 17 вот. Тысяч подписей.
Вот как
подписей?
К этому относиться? Или у них свои законы, у нас свои?
Ну, мы с тобой говорим о топонимии Франции или о топонимии России?
Нет, я имею в виду вот зарубежный опыт.
Я могу тебе сказать, я преподавал, нашего, например, да? В частности, вот в Люблине, да, в Восточной Польше. Там в районе университета имени Марии Складовской-Кюри целый пласт, целый куст мемориальных топонимов есть, мемориальных, в честь там ученых. Там где-то оправдано, это логично. У нас в целом такой традиции просто нет. И ты не забывай еще следующее, что название, еще раз повторяю, это ориентирующий инструмент. И когда мы даем мемориальное название улице, то... В автобусе мы начинаем спрашивать, вы на Солженицына выходите? И как мне до Крупской доехать, да? Тут нужно очень аккуратно к этому относиться. И когда даже... ну, а если это иноязычные названия? Я помню историю, когда мемориал предлагал назвать одну из улиц именем Рауля Валенберга. Но в требованиях к названиям есть еще... Удобство произношения, удобство адаптации. Также, когда я говорил о том, что по-разному можно увековечить память. Ты пойми такую простую вещь. Вот, вы назвали сегодняшний разговор политической топонимикой или политикой топонимикой, да? Но мой старший друг, к сожалению, уже покойный, Александр Николаевич Артемов, бывший руководитель НТС и издательства «Посев», вот, Артемов Зайцев, его настоящая фамилия. Между прочим, один из тех, кто писал, реально был автором, он сам мне об этом рассказывал, о Франкфурте, реально был автором Конор, манифеста Конор для Андрея Андреевича Власова. Да? Угу. Вот. Он был прекрасным публицистом, и он в одной из своих статей, посвященной топонимике, в журнале «Посев», он назвал ее, знаешь как, «Политика, опрокинутая в географию». Угу. Так вот, это может быть не только мемориальная. История с Братеевым, о чем говорила «Эхо Москвы», между прочим, да, несколько лет назад, когда ученых просто обманули. И все ученые серьезные ушли из этой комиссии по названию улиц. Меня, слава богу, там уже не было. Просто обманули, потому что станция метро должна была быть Братеева. Ученые, так сказать, объяснили, почему это уникальное название. Собянин вначале согласился с этим и сказал, что да, нужно к этому прислушаться. Пусть будет Братеева. Жители сами собрали 1500 подписей для того, для того, чтобы сохранить это историческое название станции метро. Местное муниципальное собрание проголосовало за то, чтобы это была не какая-то алма-атинская, вот, хотя договоренность руководства страны, даже не города, а страны была о том, что будет увековечен Казахстан, вот казахстанская, алма-атинская, потому что московская там, да, это старая история. Так вот, тогда ученые просто были московскими властями элементарно обмануты. Потому что им пообещали, что их рекомендации равно как и мнение общественности. Это редкий случай, но у меня на памяти, когда вот движение масс совпало, так сказать, с экспертизой ученых. Вот, поэтому это не тот случай, о котором, Довлатов, вы вспомнили, это очень здорово, но есть ведь и другой автор, который, например, пишет, сейчас я на память воспроизведу, «Я полон временем гордясь, увы, предчувствиями грустными». Ибо, едва освободясь, рабы становятся прокрустами. Но это не тот случай, вот с Братеевым был. Поэтому я думаю, что это личный наш упрек и господин Собянин, и господин Платонов.
Хорошо, мы постараемся сейчас все упреки передать, значит, ответственному лицу.
Да, ну,
спасибо. Да. Еще раз извиняемся за то, что так и не удалось нам доставить товарища Горбаневского до студии «Эхо Москвы». Но я надеюсь, что у нас еще встречи в этой студии состоятся, поскольку с Михаилом Викторовичем всегда интересно говорить, да и тема, которая всегда всех интересует. Спасибо.
Спасибо большое, Михаил Викторович.
Спасибо.
А сейчас, я так понимаю, что у нас
будет? Мы сейчас послушаем звуковую картину, которую нам подготовил Сергей Бунтман. И пока она звучит, я надеюсь, что мы сейчас свяжемся с Леонидом Печатниковым, председателем межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы, вот так это звучит, с заместителем мэра по социальным вопросам, и зададим ему все те вопросы, которые накопились и у нас, и который нас просил ему, ну, если не просил, то намекнул на то, что надо задать ему вопрос, Михаил Горбаневский.
Июль 57 года, тогда ровно 56 лет назад, в газете «Правда» было опубликовано постановление об антипартийной группе Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шипилова. Последнего смелые стрелки окрестили носителем самой длинной фамилии в мире. Народу было объявлено, эти деятели выступили против линии партии на разоблачение культа личности Сталина. Вслед за этим по стране прокатилась волна митингов и далее переименований. Город Молотов вновь стал называться родным для нас именем Пермь. Но очень немногие знают, что и Мотовилищинский район именовался до 57-го Молотовским, а Дзержинский – Кагановическим. Было. Кстати, Лазарь Каганович, нарком железнодорожного транспорта, вошел в историю как автор фразы «У каждой аварии есть имя, фамилия и отчество». Но соратник Сталина, виновный вместе с отцом народа в массовых репрессиях, надо отдать ему должное, сумел отлично организовать работу на стальных магистралях. А возвращаясь к году 57-му, итак, после июльской публикации, город и два района сменили название. Тем временем знающие люди шептались, скоро и до Ворошилова доберутся. А надо сказать, именем первого маршала в области было названо несколько колхозов и совхозов. А уж улиц, нареченных в честь Климента Ефремовича, было немерено. И не мудрено, ведь до революции Ворошилов отбывал ссылку в далеком Ныроме. Однако, что касается героя гражданской войны, Хрущев взял паузу. Сколько мифов и легенд было связано с Ворошиловым, сколько песен и стихов сложено. Но в начале 60-х Никита Сергеевич добрался и до Климента Ефремовича. Всем было объявлено, в 57-м Ворошилов примыкал фактически к антипартийной группе. И как итог, новая волна переименований. В общем, ничего не нового под луной. Никита Чернов, Марк Барулин, телекомпания «Ветта».
Это был сюжет телекомпании «Ветта» о переименовании в городе Перми. Подготовил, как всегда, Сергей Бунтман на эту звуковую картинку. И, как мне сообщили, у нас на связи Леонид Печатников, длинная должность которого я уже только что назвал и не решаюсь занимать еще одно
время. Ну вот покороче, можно сказать, зам
мэра Москвы. Председатель межведомственной комиссии по наименованиям в городе Москве. Зам мэра Москвы по социальным вопросам. Добрый вечер.
Если вы нас слышите. Хорошо, что вы меня не переименовали.
Нет, вас не переименовали. Здравствуйте, Леонид Михайлович.
Здравствуйте. Леонид Михайлович, вы нас слышите, да? Мы вас только не слышим.
Слышу вас хорошо, Виталий Наумович, хорошо вас.
Мы не слышим вас, но сейчас попросим сделать нам погромче вас, иначе мы не услышим ваши ответы. У нас накопилось, оказывается, много вопросов. Я не знаю, слышали ли вы сейчас нашу беседу с Михаилом Горбаневским. Это, ну, вы, наверное, знаете, это известный лингвист, председатель правления гильдии лингвистов-экспертов, доктор филологических наук и вообще специалист по топонимике. Вот у него очень много было упреков, я бы сказал, московским властям. Почему, вопреки тому, что, о чем была, как я понимаю, договоренность, не переименовывают станции метро в соответствии с названиями географического места? Там, площадь стала Триумфальная, метро Маяковская, библиотека стала РГБ, там, Российская государственная библиотека, а станция метро – библиотека имени Ленина. Ну, давайте вот с этого вопроса начнем. И вообще, чем вы руководствуетесь, когда вы принимаете эти решения о наименованиях?
Ну, вы знаете, есть два вопроса. Они на самом деле разные. Первый вопрос – это вопрос наименований. Наименованием подвергаются те улицы, которые не имеют названий. Это многочисленные в Москве проектируемые проезды, безымянные улицы, которым присваиваются наименования. Механизм принятия решений довольно сложный. Сначала предлагают муниципальные советы, затем они обращаются, ну, надо думать, что они делают свое предложение на основании собранных заявок жителей. Затем муниципальные советы обращаются в префектуру, и уже только на предложение префектуры реагирует та самая межведомственная комиссия с длинным названием, которое вы сейчас назвали зрителем, вашим слушателям. Это что касается наименований. Теперь что касается переименований. Это вопрос достаточно сложный. Дело в том, что принят закон города Москвы после многочисленных переименований, которые мы с вами вместе пережили, принят закон города Москвы, который, по сути дела, переименование запрещает.
Леонид Михайлович, извините, это вот 97-го года закон, который?
Да, это закон конца 90-х годов, который, по сути дела, запрещает переименование. За редким исключением, но это исключения, которые могут быть связаны с прямыми указами мэра города или президента Российской Федерации. Кроме того, переименовывать могут именно те объекты, ну вот если мы говорим о станциях метро, и здесь ваш собеседник абсолютно прав, когда они теряют связь с наземными объектами. Последнее такое переименование – это переименование станции метро улица Подбельского в станцию метро бульвара Рокоссовского. Дело в том, что улица Подбельского была в свое время переименована в Ивантеевскую, и у нас был выбор. Мы могли переименовать эту станцию в Ивантеевскую, и многие жители склонялись именно к этому. Но недалеко от этой станции находится бульвар Рокоссовского. Ну и с учетом роли Константина Константиновича Рокоссовского в Великой Отечественной войне, в связи с тем, что бульвар его имени также находится рядом, мы приняли решение назвать эту станцию бульваром Рокоссовского, и я думаю, что мы приняли правильное решение.
Леонид Михайлович.
Что же касается...
Говорите.
Касается Маяковская, Триумфальная. Ну, вы понимаете, ведь станция никогда не называлась площадь Маяковского. Она называлась Маяковская. Поэтому то, что площадь изменила название, к станции метро отношения прямого не имеет. Конечно, вы можете возразить, но вот была библиотека имени Ленина, библиотека Ленина изменила свое название, а станция метро не изменила. Но вполне вероятно, что если начнутся предложения со стороны жителей муниципалитетов и префектур, то, вероятно, мы
там жителей, по-моему, нет в этом месте. А
что?
Вот там, по-моему, жителей в этом месте нет, там сплошные...
Ну, это в библиотеке нет жителей, а вокруг есть достаточно много жителей в центральном округе
города. Ну, конечно,
города.
Романов, Мариулов, еще как там живут.
А скажите, пожалуйста, а вот, если я не ошибаюсь, не стало площади революции, да? У нас она теперь театральная называется.
Нет, есть.
Нет, остается площадь? Площадь революции осталась. Причем, заметьте, там же не уточняется, какое именно революция.
Да.
Поэтому
я думаю, что Великая Французская, конечно.
Станция метро тоже осталась. А вот площадь Свердлова стала театральной.
Да, правильно.
Да, и метро тоже стало театральной.
Леонид Михайлович, а у меня вот вопрос.
Так что, по-моему, логично.
Смотрите, а вопрос такой. Вот в связи с тем, что сейчас такая волна ура-патриотизма в связи с Крымом и Севастополем. Я понимаю, что у нас есть и Севастопольский проезд, и Балаклавский проспект или проезд.
И станция метро Севастопольская,
Но скажите, пожалуйста, не грозит ли нам какое-нибудь еще переименование в честь великого исторического момента присоединения Крыма к России?
Видите, я вообще считаю, что слово «грозит» в этом случае, с учетом той истории, которую пережила наша страна, но это все-таки слишком сильно.
Ну, в хорошем смысле.
Я думаю, что в любом случае угрозы это уж никак назвать
нельзя. Не грозит, а грядет.
Грядет.
Да. Вот теперь, что касается предложений. Такие предложения есть. Они были. Вот недавно было предложение, если я правильно помню, от депутата Мосгордумы от Коммунистической партии о переименовании площади Европы площадь воссоединения России и Крыма.
Вот.
Но на основании, да, вот есть такое предложение, но на основании того же закона, о котором я вам уже говорил, переименование в этих ситуациях невозможно.
То есть, если что-то и будет, именно... то только на вновь создаваемых
построенных. Если площадях. Будет, то только на вновь создаваемых. Знаете, я вам скажу интересную историю. Коли сегодня праздник, выходной день, она действительно очень, мне кажется, симпатичная. Ведь после присоединения новых территорий к Москве, на территории Москвы оказалось довольно много дачных поселков. И поскольку улицы в этих дачных поселках никогда не рассматривались, а на карте был просто дачный поселок, там, Золотой Ранец, например. Но вот как назывались улицы внутри, никого никогда не интересовало. А вот теперь эти улицы должны получить свое место на карте столицы нашей Родины.
И они наверное, стали... дублируют какие-то улицы, которые уже есть.
Ну, во-первых, они часто дублируют, и здесь тоже у нас есть возможность их переименовывать. Но вот, например, один из поселков, который был создан в английском стиле, там были улицы Королевы Виктории, Генриха IV, ну, благо, что не Генриха VII, но, во всяком случае, Генриха IV были точно. Вот. И вот они предложили вот эти улицы узаконить на территории города Москвы. Я, ей-богу, ничего не имею против Королевы Виктории, но надо дать им должное. Я им предложил сохранить английский стиль, назвав эти улицы именами великих английских писателей. У нас теперь на карте Москвы появится улица Шекспира, улица Диккенса, например.
Правда?
Правда.
А почему французов нет?
Ну вот, как до французских поселков дело дойдет, значит, по-видимому, появятся и Мопассан, и Анатоль Франц.
Слушайте, а, кстати, вот это тоже Горбаневский поднимал этот вопрос. Ну, в общем, почти скандальная ситуация со станцией Братеева, которые вроде все были за Братеева, потом вдруг возникла явно по политическим мотивам Алма-Атинская. Там уже не было ничего, там Алма-Ата-то точно рядом не стоит.
Нет-нет, Алматы там рядом не было, мы искали, не нашли.
Да.
Но дело в том, что между Москвой и Алма-Атой гораздо раньше было заключено соответствующее соглашение, что одна из станций метро в Алма-Ате называется Московской, а одна из станций московского метрополитена будет названа станция Алма-Атинская. Mm-hmm. Поэтому мы просто выполнили те обязательства, которые налагал на нас межгосударственный и межгородское соглашение.
Ну и, наконец, конечно...
Я признаться, не понимаю. Вы знаете, вот у меня иногда... Вот иногда я что-то понимаю, да? Я понимаю людей, которые говорят, почему до сих пор не переименована станция Войковская.
Да.
Я... Вы знаете, я в душе, я их очень хорошо понимаю, просто вот найти законные основания очень непросто. Но вот что люди имеют против Алматы, я совершенно не понимаю, особенно с учетом того, сколько людей привела Алмата в годы войны.
Илья Михайлович, я думаю, что это не против Алматы. Это не против Алматы, а это некое, ну, если хотите, удобство.
Это вы считаете, что это против...
Это удобство. Все-таки, когда вы едете до какой-то станции, до какой-то остановки, она должна вас сориентировать. Ну, согласитесь.
Ну, это правильно.
Согласитесь.
Да, конечно.
Да? А тут мы не в Алмату приезжаем, да?
Леонид Михайлович, а можно вот еще один вопрос? Да. Вот смотрите, вы, может быть, слышали такую историю, что в 2003 году... Так, Виталий Наумович показывает мне кулак. Но я задам этот вопрос.
Но это не вопрос печатника. Давай.
У меня есть вопрос печатника. Вот так вот, в 2003 году, когда США вводили войска в Ирак, а Франция не поддержала это решение, республиканец Боб Ней, или Ни, не знаю, как правильно прочитать, обязал переименовать в столовках Конгресса картошку фри, которая по-английски будет French fries, во Freedom fries.
То есть свободную картошку.
Свободную картошку. В связи с этим, потом это отменили, но неважно. Это было такое дело, известный случай. Скажите, пожалуйста, а не поступало ли каких-нибудь предложений вот в связи с дипломатическими трудными отношениями России с западным миром, например, переименовать кофе американо во что-нибудь или котлету по-киевски? Ну, правда, может быть, есть такое предложение.
Видите, последнее, что я слышал на этот счет, это было якобы сделанное вдовой Михаила Таривердиева заявление, что Департамент культуры города Москвы в один из концертов, который она организовывала, не разрешил ставить фрагмент оперы Руслана Людмила, поскольку там упоминался Киев и Днепр. Глупость, конечно, невероятная. Единственное, как я мог на это среагировать, я сказал, что когда мне задали журналисты этот вопрос, я сказал, что это чистая правда, и с завтрашнего дня Киев будет называться мачехой городов русских, редкая птица будет долетать только до середины Клязьминского водохранилища, а вечера у нас будут только на хуторе близ Рублевки. Ну, это все, что я могу ответить вот на такие вот предложение.
Ясно.
Спасибо.
Леонид Михайлович, спасибо, что в этот праздничный вечер вы откликнулись на наше предложение. И ждем вас уже непосредственно в студии.
Я всегда на ваше предложение.
Спасибо. Всех благ и с праздником.
С нами был зам мэра Москвы по социальной политике Леонид Печатников. Это была программа...